Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 6 октября. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Святейший патриарх Кирилл совершил визит в Самарскую митрополию. В рамках поездки состоялось освящение собора Софии Премудрости Божьей. Стяжать своей жизнью главные добродетели – вера, надежда, любовь и премудрость – христианские идеалы на все времена. 455 лет назад свет увидела первая русская печатная книга. Так началась эпоха книгопечатания на Руси. О ней рассказывает новая выставка в Нижнем Новгороде. Теперь более подробно об этих и других событиях. Состоялся двухдневный визит святейшего патриарха Кирилла в Самарскую митрополию. В праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня предстоятель совершил чин великого освящения собора Софии Премудрости Божией города Самары и божественную литургию в новоосвященном храме. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения, рассказывает Эльвира Гордеева.
Одноглавый шатровый храм со встроенной колокольней в центре Самары. С оборудованной на 30-метровой высоте смотровой площадки открывается великолепный вид на историческую часть города и побережье Волги. Строительство церкви по проекту архитектора Юрия Харитонова началось в 2003 году, а завершилось в сентябре 2019. Изначально планировалось освятить церковь во имя Серафима Саровского, но в 2013 храм переименовали в честь Софии Премудрости Божией. Совершить чин освящения новопостроенного Дома Божьего в Самару прибыл святейший патриарх Кирилл.
Будь держава царствия Твоего благословенна и препрославлена, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Часть горожан следила за трансляцией на больших экранах, установленных на территории храма. Святейший патриарх Кирилл, сослужившие его святейшеству иерархии духовенства, совершили славление и поклонились кресту Господню. По окончании богослужения митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий приветствовал святейшего владыку.
Я сердечно, сыновне, благодарю вас за это отеческое попечение, то, что вы приехали и совершили это великое действо. Это радость и утешение. Это осознание своей ответственности, это величие служения вашего святейшества. Дай Бог вам силы, крепости. Мы завещеваем вам, что будем всегда молиться о вас, о вашем благополучии.
В дар его святейшеству владыка Сергий преподнес картину с изображением Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка Самарской области. Затем предстоятель обратился ко всем с первосвятительским словом, в котором призвал христиан к жертве ради любви к ближнему и Богу.
Без жертвы во имя другого человека не может состояться человеческая жизнь. Она ведь наполняет смыслом наше бытие и смыслом наши межличностные человеческие отношения. Вот сегодня, взирая на крест Христов, мы можем сказать, что всему этому мы научились не от человеческой мудрости, мы научились от самого Господа и Спасителя, который пришел в мир сей, пострадал и умер на кресте ради нас с вами.
По словам его святейшества, жертва имеет духовное значение и искупительный смысл. Бог нас любит, и если мы хотим, чтобы наши молитвы были услышаны, то должны ответить Спасителю любовью.
Бог ищет нашей любви, ждет нашей любви. И эта любовь должна не просто проявляться в малоубедительных словах «Я люблю Тебя, Господи», Эта любовь должна проявляться в том, чтобы мы оказались способными любить наших ближних. Любовь только там, где один отдает себя другому. И если мы не научимся так любить людей, ближних, в первую очередь своих родителей, мужа и жену, детей, родственников наших, ну а затем не только наших коллег по работе, наших учителей, людей, с которыми Господь помог нам встретиться на жизненном пути и которые много для нас дали, если мы не научимся им отдавать часть своего сердца, то напрасно ожидать нам того, чтобы нас кто-то по-настоящему полюбил.
Патриарх Кирилл назвал Самарскую митрополию одной из самых крупных и сильных в нашей церкви. Поблагодарив владыку Сергия за успешные труды, его святейшество вручил главе Самарской митрополии памятную панагию. В дар новоосвященному храму патриарх передал Владимирскую икону Божьей Матери. Для строящихся храмов Самарской епархии 30 напрестольных Евангелий. А прихожанам были вручены иконки с патриаршим благословением. Затем ряду лиц святейший владыка вручил церковные награды во внимание к помощи в строительстве храма Софии Премудрости Божией. После богослужения патриарх побеседовал с 10-летним Степаном, который, несмотря на ДЦП, ходит в школу и поет в хоре храма Новокуйбышевска. Святейший владыка благословил мальчика и его папу и подарил Степе архиерейскую просфору и памятную икону.
В 1921 году решением патриарха Всероссийского Тихона была создана архиепископия западноевропейских приходов русской традиции. Это объединение возникло в связи с тем, что после революции и гражданской войны в России страны Западной Европы приняли немало наших соотечественников-эмигрантов. Они объединились в общины и даже строили храмы. Первоначально объединенные под амофором русской церкви, в силу исторических обстоятельств большинство этих приходов перешли в Константинопольский патриархат. Таким образом, русское рассеяние представляло собой достаточно пеструю картину. Часть его входила в состав образовавшейся русской православной церкви за рубежом, эпохальное воссоединение которой с церковью в Отечестве произошло в 2007 году. Часть оказалась в составе архиепископии западноевропейских приходов русской традиции под управлением Константинопольского патриархата. И часть приходов по-прежнему относила себя к русской православной церкви Московского патриархата. И вот новое историческое свершение. Абсолютное большинство клириков архиепископии западноевропейских приходов русской традиции присоединились к Русской Православной Церкви. На состоявшемся в Париже 28 сентября собрании духовенства абсолютное большинство клириков архиепископии западноевропейских приходов русской традиции последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна и присоединились к Русской Православной Церкви. Собранием было принято соответствующее обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Решение Священного Синода Русской Церкви по обращению архипастыря и клириков архиепископии западноевропейских приходов русской традиции последует на его ближайшем заседании. Напомним, 14 сентября сего года Священный Синод, приняв архиепископа Иоанна Ренетта в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление, определил – по получении обращения от собрания представителей приходов иметь дополнительное суждение для определения канонической формы их организации, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских традиций. Что же касается исторического значения волеизъявления клириков архиепископии западноевропейских приходов русской традиции и их архипастыря, то об этом недавно высказался предстоятель русской церкви.
Архиепископ Иоанн, который пребывает в Париже и который возглавляет ту самую часть русской эмиграции, которая не принадлежала русской зарубежной церкви и не принадлежала церкви Московского патриархата, направил мне прошение о воссоединении с Русской православной церковью. Реализация этого прошения закрывает тему разделения русской церкви за рубежом и разделения русских, живущих за границей. И то, что это произошло в первый день церковного Нового года, помогает понять, что это воссоединение навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит.
Центральным событием празднования 30-летия Белорусского экзархата в Минске стало служение божественной литургии под открытым небом у стен кафедрального Свято-Духова собора белорусской столицы. Праздничное послание архипастырям, клиру и белорусской пастве направил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробности из Беларуси.
Белорусский экзархат Московского патриархата, который объединил все вновь открытые на белорусской земле епархии, был образован осенью 89 года решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви. Поздравить духовенство и паству Беларуси с 30-летием образования Белорусского экзархата, сослужить божественную литургию, в Минск прибыл глава АВЦС митрополит Волоколамский Иларион, из Литвы митрополит Виленский и Литовский Иннокентий, из Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин. Польскую православную церковь представил на торжествах архиепископ Перемышльский и Горлицкий Паисий.
Сердечно поздравляю целый белорусский народ с великим юбилеем. Белорусский экзархат, он нам дорог тем, что объединяет нас вера, вера православная. Объединяет нас почитание святых угодников Божьих. И сегодня мы здесь, в Минске, вознесли молитвы о благословении Божьем не только для православной церкви на Беларуси, но и для целого белорусского народа.
Прошедшие 30 лет для Белорусской православной церкви оказались временем возрождения полнокровной духовной жизни, которая выразилась не только в многократном увеличении количества приходов, монастырей, ростом числа епархий, открытием духовных школ. Самое главное изменение произошло в головах и сердцах людей, которые осознали себя православными христианами, не скрывают свою веру, творчески преобразуют ей свою жизнь и жизнь своего окружения. Сопредседатель Международного союза православных женщин Анастасия Осетис помнит совсем другую картину, которая наблюдала на родной Витебщине в недалекие еще богоборческие пятилетки.
Назад, если посмотреть время обратно, там разрушалось все. Я еще в школе училась, в 60-е годы взорвали храмы. Это, конечно, для меня очень страшно и даже трудно представить, что вот спустя 30 лет, за короткий период, можно было так возродить такое количество, найти вот даже иконы, которые, я не знаю, каким чудом они были упрятаны, и как они сохранились, наверное, сохранить для этого времени, показать, что все-таки те, которые желали разрушить, у них ничего не получилось, и люди могут сегодня прийти помолиться.
На торжества в честь 30-летия образования Белорусского экзархата, на божественную литургию под открытым небом, верующие не просто пришли помолиться, но и проявить своего рода стойкость. Синоптики на воскресное утро обещали сильный ливень. Бог миловал, он случился только в последние минуты, когда люди приступили к причастию. После многих десятилетий холодного душа богоборчества, это обстоятельство словно послужило напоминанием, в каких условиях жила церковь до празднования тысячелетия крещения Руси и последующего образования Белорусского экзархата.
Хочу сказать, что с таким народом, который можно молиться не только, когда хорошая погода, а когда дождь, с таким народом можно идти по всем путям жизни. Поэтому всем желаю Божьего благословения, крепости духа. Хочется пожелать, чтобы никто не простыл, не заболел. Многое ли это всем, дорогие братья и сестры?
В свою очередь, пожелание крепкого здоровья белорусская паства из разных епархий просила передать митрополиту Филарету, почетному патриаршему экзарху всей Беларуси, как одному из главных виновников нынешнего торжества.
Скажу по секрету, мы сейчас поедем еще владыку Филарета поздравить с праздником, потому что я ему накануне говорил, что у нас будет праздник.
Владыка,
но не могу не прийти. Вы смотрите сами. Ну, у него ноги, к сожалению, ноги, знаете, но тяжело ему. Но он говорит, ну, Бог благословит. Вот, поэтому сейчас мы с нашими владыками, которые приехали из России, из Польши, с Украины, Вильна, да, вот, поздравим его. Ну, и от вас теперь передаю.
Далее на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором прошли выступления хоровых коллективов. В Минской духовной академии была открыта фотовыставка «Белорусский экзархат. 30 лет истории». В концертном зале «Верхний город» на торжественном акте в честь юбилея состоялись церемония гашения памятного почтового конверта и праздничный концерт. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Минск, Беларусь.
В южной столице Казахстана прошли церковные торжества, посвященные небесным покровительницам Семиречья, святым мученицам вере, надежде, любови и матери их Софии. Митрополит Астанайский Казахстанский Александр совершил праздничную божественную литургию в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря Алма-Аты.
165 лет назад, в день памяти святых мучениц, было торжественно освящено Заирийское укрепление, переименованное в город Верный, в честь мученицы Веры. В это же время в память небесных покровительниц Семиречья были названы первые казачьи станицы, основанные у подножья Заирийского Алатау переселенцами из Западной Сибири. Надеждинская, ныне Исык, Софийская, ныне Талгар, и Любавинская, ныне Каскелен. На аналое в центре собора, рядом с животворящим крестом Христовым, был установлен ковчег с мощами мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. На сугубо Ектении, в соответствии с определением Священного Синода Русской Православной Церкви, возглашались прошения о единстве святого православия и мира на земле.
«Благодатью щедротами Твоими и исполнися прошений, и прости все согрешения вольное и невольное, благоприятным же быть и мольбам, и милостям их пред престолом владычества Твоего».
Богослужение завершилось поклонением честному и животворящему кресту и славлением святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии.
«Они возносят на небесах свою благоприятную Богу молитву, чтобы в нас были эти святые добродетели, которыми их назвала премудрая София, чтобы крепкой была наша вера, несомненной, вера апостольская, вера отеческая, вера православная, чтобы в душе нашей всегда жила надежда, надежда, которая помогает человеку на жизненном пути, окрыляет его дела и поступки, чтобы мы с вами совершенствовались в вере к ближним, ибо через любовь к тем, кто рядом с нами, в наших сердцах взращивается и любовь к Богу, и Творцу, и Подателю всяческих благ».
Высоцкий мужской монастырь города Серпухова отметил 645 лет со дня основания. В этот же день здесь почтили память его основателя, преподобного Афанасия Высоцкого, серпуховского чудотворца. Подробнее об архиерейской службе, прошедшей в честь торжества, расскажут наши коллеги.
Праздничную божественную литургию в Покровском храме обители возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Серпуховской Роман, благочинный монастырей Московской епархии игумен Евмений, благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь Чебан, а также настоятели трех подмосковных обителей, среди них игумен Вознесенской Давидовой пустыни Сергий Куксов. По завершении литургии владыка Ювеналий возглавил молебен перед мощами преподобного Афанасия. По окончании богослужения епископ Роман обратился к митрополиту Ювеналию с приветствием и принес в дар его Высокопреосвященству икону Божией Матери с изображением чтимых в этот день святых преподобного Афанасия Старшего и Афанасия Младшего. В ответном слове владыка-митрополит поблагодарил епископа Романа и поздравил верующих с праздником.
«Мне особенно трогательно, потому что из Ярославской земли пришел подвижник, который захотел иноческой жизни. и не разочаровался, и не ушел из-за трудностей, так как многие-многие наши монашествующие, поселившись в обители, служат Богу и людям. Я очень рад, что Господь привел меня вновь посетить этот монастырь, помолиться с вами, дорогие братья и сестры. Я поздравляю вас с праздником и надеюсь, что, оставляя сегодня храм, возвращаясь к своим обязанностям, вы сохраните в сердце своем тепло нашей совместной молитвы.
Церковь отпраздновала память святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца. В Сретенском мужском монастыре Москвы этот предстоятель русской церкви почитается как основатель обители. Праздничное богослужение в соборе Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской совершил наместник монастыря и ректор Сретенской семинарии архиепископ Верейский Амвросий. Галина Ледвина расскажет подробнее.
Святитель Киприан, митрополит Московский, особый святой для Сретенской обители. Когда монгольский завоеватель Тамерлан в 1395 году стоял с войсками под стенами русской столицы, именно по инициативе святителя чудотворный образ Владимирской иконы Божьей Матери был перенесен из города Владимира на Клязьме в Москву. На месте встречи иконы и был основан Сретенский монастырь. В день памяти святителя Киприана совершил божественную литургию наместник монастыря архиепископ Верейский Амвросий. Сретенский монастырь сегодня один из духовных центров православия, восстановленный и построенный заново его замечательные храмы и духовные семинарии. Действует православное издательство и многочисленные просветительские проекты. Но самое главное в монастыре – это молитвенная жизнь, которая собирает вокруг себя и приводит ко Христу множество людей. Во время богослужения архиепископ Амвросий совершил посвящение во чтецов студентов Сретенской семинарии. В проповеди владыка напомнил заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всей душой твоею, всем разумением твоим, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Сам Христос в Евангелии называет ее наибольшей.
Любить ближнего значит в каждом встречном пытаться увидеть не просто человека, но великого человека. Любить ближнего значит быть способным служить ему, любому ближнему, невзирая ни на ветхость одежд, ни на положение в обществе, ни на порой разительные черты характера, потому что, служа человеку, мы служим Богу, видя в других образ Божественного Отца, мы в человеке узнаем Бога.
Перед причастием проповедь произнес иеромонах Кирилл Попов. Он отметил причину, по которой исполнение Божьих заповедей о любви так трудно для людей.
Что же мешает нам полюбить и Бога, и ближнего? То ответ окажется очень простым. Искаженная и эгоистичная любовь к самому себе. Самолюбие – это исключительная замкнутость человека в самом себе. Это неистовая потребность не отказывать себе ни в чем и нежелание помогать ближнему. Как же преодолеть в себе себелюбие? Как научиться отказывать себе? Ответ мы слышим из второго прочитанного отрывка из сегодняшнего евангельского чтения. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною».
По окончании богослужения архиепископ Амвросий поздравил собравшихся с воскресным днем и также отметил, что трансляция литургии в соборе Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской велась на телеканале «Союз».
Решением Священного Синода на помощь в духовном развитии недавно созданной Филиппино-Вьетнамской епархии направлен глава Ханты-Мансийской митрополии владыка Павел. На днях митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский в Когалыме и Ханты-Мансийске рукоположил первых филиппинских священнослужителей, призванных к церковному служению на своей родной земле.
Прихожане Воскресенского кафедрального собора Ханты-Мансийска молитвенные возгласы на английском языке слышат нечасто. С этого дня они будут звучать под сводами храма, пока не завершится богослужебная практика рукоположенных на днях в Аирее клириков Филиппино-Вьетнамской епархии Православной Церкви отцов Моисея Кахелига и Романа Буниела. В Сибирь из жарких и далеких Филиппин они прибыли, чтобы, напитавшись богомудрыми знаниями и благодатью святынь, нести Слово Божие в свои небогатые деревенские приходы христианам, которые очень в нем нуждаются.
Не просто им будет. И, конечно же, паства их ждет. Ждет и надеется, что они поведут пасту ко спасению.
Отцы Моисей и Роман к церкви православной пришли из протестантской, независимой филиппинской католической Аглипайской церкви. В 2015 году они приняли святое крещение, а через 3 года стали диаконами Русской православной церкви, помогая создавать общины и просвещать жителей филиппинского острова Миандао и городов Киамба и Аракан. Нынешнее рукоположение в Аирее священники считают важнейшим событием в жизни.
Я рад, что меня избрал Бог к этому служению. Я боюсь, я чувствую свои переживания из-за того, что за немного лет я учил о православии. Я не знаю, насколько я могу достичь в этом служении.
Управление Филиппино-Вьетнамской епархией решением Священного Синода в дополнение к несовому послушанию поручено митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу с именованием титула «Манильский и Ханойский». Первое знакомство с пастырей уже состоялось, и очень много предстоит сделать на ниве пастырского кормления новой епархии Юго-Восточной Азии.
Я очень рад тому, что воля Божия совершается. Я как послушник Церкви Божией совершаю это духовное окормление.
И я так рад, что Священный Синод назначил митрополита Павла епископом нашей епархии. И о том, что я буду делать с возвращением домой. Я так думаю, что я, наверное, иду к каждому крещенному православной церкви там на Филиппинах, которые уже очень редко ходят в церковь.
Первые шаги, которые предстоит сделать священнослужителям на родной филиппинской земле, уже намечены. Просвещение и окормление паствы, строительство новых храмов, а еще поиск гармонии между христианской жизнью и вековой местной культурой. В этом должен помочь и крепкий сибирский молитвенный дух, найти который здесь можно и в храме Божьем, и даже в густом, прохладном осеннем воздухе.
Меня это место, прежде всего, красивое, и для меня это место спокойное, не как на Филиппинах, не так спокойно, как здесь. И еще я всегда так чувствую, что я внутри, вот я в морозилке вообще, потому что так холодно, не как на Филиппинах, что там у нас жара там есть. И я так думаю, что здесь хорошо жить. Надо проводить гармонию и культуру филиппинскую, и образ жизни церкви.
Студенты-добровольцы из Германии приехали в Санкт-Петербург почтить память защитников блокадного города. Международное движение «Акция искупления», «Служба делу мира» ежегодно проводит 20 летних лагерей, причем преимущественно в странах, жители которых сильнее всего пострадали в годы Второй мировой войны. это и Чехия, и Голландия, Польша, Израиль и, конечно же, Россия.
Акция искупления – это служба делу миру, волонтерское движение в Европе. Насчитывает многочисленных ребят, которые, повинуясь такому долгу родины своей, Германии, родина, приехать в ту страну, где лежат останки не их родственников, а убитых русских солдат. Эта акция искупления дает возможность, наверное, им прочувствовать ту мерзость, страх и ужас войны, которые сотворили их родственники. Это, можно сказать, даже покаяние. Навещая эти могилы, они не просто приходят на эти могилы, они убираются на этих могилах. Они убирают листочки, протирают памятники, разбитые бутылки, которые остаются, увы, на наших святых местах. Они посещают эти святые места для того, чтобы, наверное, понять, что война, даже слово «война» – это ужас.
Мы встретили немецких волонтеров у одного из самых скорбных памятников дороги жизни, известном всем мемориале «Цветок жизни». Памятник ленинградским детям, погибшим во время блокады. Эту поездку невозможно назвать экскурсией. На дороге жизни не счесть памятных мест и захоронений. Но, может быть, самым известным стал мемориал «Разорванное кольцо».
«Разорванное кольцо» – один из самых известных памятников дороги жизни. Сотни тысяч людей и более 900 дней понадобилось для того, чтобы освободить город.
К сожалению, мы все чаще встречаем Иванов, не помнящих родства своего, желающих забыть саму память о войне. Слава Господу, что их ничтожно мало.
Память, она все время нас как бы захватывает. Нам очень это интересно, нам хочется больше узнать. И вообще, ну, что надо это дальше рассказывать нашим предкам уже потом. И вот это пережить тоже как-то, значит, ну, чтобы там, да, чтоб там побывать, узнать, как страшно это было. И уже вот это взять с собой, чтобы мир потом уже...
Соблюдать всегда.
Мир сейчас опять на грани войны. И что нам делать, чтобы ее не случилось?
Как можно больше организовывать таких акций, давать людям, те, кто хотят и желают. А этих людей очень много на самом деле. Здесь уже не все приехали, да, есть люди, которые намного хотели, и, может, не было возможности. Давать возможность этим людям приезжать, общаться, узнавать свою историю, своего края, других стран, ощущать на себе то, что пережили эти люди, которые жили здесь много-много лет назад.
Если любовь будет руководить нами, если мы научимся слышать друг друга, может быть, и мы сумеем разорвать кольцо блокады ненависти и вражды.
Блокада – это слово можно применить к духовному нашему, нашей жизни. Если мы разорвем кольцо своей гордости, своей жизни по мирским законам. И заметьте, что дорога жизни, ведь это прообраз и нашей жизни в блокаде, которая находится у каждого человека. Это дорога к храму. Она свободна сейчас. Если мы по ней пойдем, то мы выйдем на свободу от греха.
Глеб Ильинский, Андрей Павлюченков. Дорога жизни.
Еще одна новость из северной столицы. Невский проспект на один час стал пространством для встречи с той стороной жизни общества, о которой трудно говорить. Это тема алкогольной и наркотической зависимости. Социальный перформанс «Как это случилось со мной» прошел в северной столице. Участие в нем приняла и наша съемочная группа.
Довольно долго мы жили в обществе, где было понятно «падающего подтолкни». Фонд «Диакония» делает все для того, чтобы фраза эта осталась в далеком прошлом.
Суть в том, что, к сожалению, в нашей стране с многими может случиться какая-то беда. Вот конкретно беда, с которой мы имеем дело в нашей организации, это алкоголизм или наркомания. И бывает так, что человек сам не замечает, как его уже, он съехал с тормозов и летит в пропасть. И в этом смысле те люди, которые решили из этой пропасти выбираться, очень бы хотелось, чтобы им сочувствовали, чтобы их поддерживали. Чем больше будет в обществе тепла, симпатии, желания поддержать людей, которые попали в какую-то для себя сложную ситуацию, тем больше шансов. А поскольку в данном случае мы говорим о мужчинах, потому что наша организация помогает выздоравливать мужчинам, тем больше будет счастливых семей, счастливых жен. Они вернутся и будут достойными отцами, хорошими сыновьями. Поэтому мы сейчас хотим этой акцией привлечь внимание общества к тому, что эта помощь есть, она возможна, взрослым людям можно и нужно помочь.
Многие думают, что справиться с проблемами своей жизни легче в одиночку. Обратиться за помощью мешает и ложный стыд, и уверенность в своей мужской воле, но путь одиночки приводит к разочарованию и гибели.
Ситуации бывают, когда требуется помощь, а как в одиночку? Это надо же обращаться к людям за помощью, выходить в социум и обращаться, потому что помощь она везде, только надо знать, куда идти. А чтобы знать, куда идти, то нужна информация.
Вы знаете, у меня в этом году сына не стало, я не смогла спасти его от проблем зависимости, он погиб. И я считаю, что я все равно не сдамся, я в любом случае буду... Любому человеку нужна помощь. Его никогда нельзя оставлять в какой-то такой ситуации в одиночестве с проблемами. Это его убьет однозначно. Поэтому мы должны помогать, мы должны замечать этих людей, привлекать внимание и помогать им всем сердцем, всей душой, и вот как только можно.
Что нам нужно делать с теми людьми, которые... алкоголики и наркоманы, но не обращаются за помощью, потому что считают, что они сами справятся с проблемой.
Как минимум нести весть об этом, что есть выход. И, наверное, все-таки ждать, пока человек сам решится.
Недаром этот флешмоб проводится на Невском проспекте. Ведь на этих плакатах реальная жизнь реальных людей. А люди, которые проходят сейчас мимо, дай бог, чтобы в их жизни не было ни наркомании, ни алкоголизма. И чтобы все наше общество наконец обратилось к Богу.
Сегодня ценность слова порой критически мала. Многие не заботятся о своей речи, даже когда говорят или пишут о церкви. И пословица «слово не воробей вылетит, не поймаешь» уже отчасти теряет свою актуальность. Отправленные сообщения можно редактировать, и опубликованное на сайте подлежит правке. Прежде же было не так. Люди бережно относились к каждому слову. Увидеть старинные книги и оценить любовь наших предков к Слову Божию могут жители Нижнего Новгорода на выставке «Сия книга глаголемая». Подробнее о ней расскажут наши коллеги.
Совсем недавно в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка старинных книг кириллической печати «Сия книга глаголемая». Книжная коллекция музея складывалась постепенно. Особенно много старинных изданий поступило во время этнографических экспедиций советского времени от частных лиц. Многие аспекты духовной жизни на Руси, в том числе и книжная культура, были связаны с церковью, поэтому первые печатные книги носили религиозный характер. Самая ранняя старопечатная книга в собрании музея – «Евангелие учительное», напечатанная Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в 1569 году. В мире насчитывается всего несколько десятков таких книг.
Все книги Ивана Федорова в типографическом, и не только в типографическом отношении, в текстовом до сих пор там не найдено ни одной типографской погрешности и ни одной опечатки. То есть это книги выверенные. Это идеал такой.
Выставка небольшая, всего несколько витрин, но в каждой из них характерный образец печати своего времени, начиная с 16 и заканчивая 20 веком. За каждой страницей этих книг скрывается интереснейшая история.
У нас тоже одно из уникальных изданий, напечатанное в кремлевской типографии, это «Псалтырь рифмотворная» Семена Полоцкого, придворный известный поэт, в царствовании Алексея Михайловича, потом Федора Алексеевича. И это первые вообще стихи в истории русской поэзии, если можно так говорить. И это первый перевод стихотворной Библии.
Любопытный памятник книжного искусства 18-19 века – цельногравированные издания, текст и рисунок в которых печатался с одной доски. Они расходились огромными тиражами в крестьянской среде, а также среди мещанства. Это были популярные путеводители по святым местам или, как в экспозиции музея, сказки.
– сказка об Иване Царевиче «Жар-птице» и «Сером волке». Цельногравированная книга ее часто относят к клубку. Как они в России печатались? Когда склеивалось, брошировалось, чередовалось. Лист напечатанный, пустой лист, лист напечатанный и так далее. Поэтому, когда их коллекционировали, такие издания стали предметом коллекционирования еще в конце 18 века, как вот они стали появляться. В подобном виде, на отдельные планшеты.
Распространение грамотности формировало особую культуру. Ценные книги передавали из поколения в поколение. Убильцы делали для них красивые обложки, а женщины украшали рукоделием.
Мне представляется, что любовь к книге и книжная культура закладывается с детства. Физический контакт с книгой не заменит современных, да, электронных устройств. Но так или иначе, мы, чтобы вот этот интерес зажечь, и чтобы не было скучно нашим посетителям, витрина дополнена, во-первых, интересными экспонатами, для кого-то было открытием книжные закладки. Это тоже отдельный такой вид декоративно-прикладного искусства, из лент, расшитый бисером, бархатом для церковных книг. Они представляют собой такое направление женского рукоделия, церковного и светского. И какие-то интересные предметы, дополняющие, вот, в частности, вот, описание Святого Града Иерусалима. Здесь совершенно уникальные палестинские перламутровые кресты. Такие кресты привозили наши паломники, и странствуя в том числе по святым местам, ну, тоже вот, дополняют эту тематику. Ну, а книги можно относиться, вот, особенно к старопечатной, как к любому рукотворному предмету.
Эта экспозиция уникальна еще и тем, что впервые за всю историю музея на моновыставке представлены предметы, которые обычно не покидают сейфов спецхрана. Для их сохранения необходимы особые условия, в частности, такие здания нельзя долго экспонировать. Поэтому выставка завершит свою работу уже в середине ноября.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 7 октября, первомученицы равнопосланной Фёклы Иконийской. 8 октября – представление преподобного Сергия Радонежского. 9 октября – день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прославление святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. 10 октября – преподобного Саватия Соловецкого, священномученика Петра, митрополита Крутицкого. 11 октября – преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. 13 октября – святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России чудотворца. На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.